что всякому растению угрожает вырождение в стране, где недостает многих условий к его жизни. Даже казалось нам иногда, что это желание нивелировать всякий народ по одному, раз навсегда определенному идеалу в основе слишком деспотично. Оно отказывает народам во всяком праве саморазвития, умственной автономии. А по поводу тысячелетия России в нынешнем году нам пришли в голову вот какого рода соображения. За 1000 лет, хотя кое-какой, но все-таки исторической жизни, мы нажили некоторый опыт. Запад приходил уже спасать нас в лице Петра, и целые 150 лет различными манерами принимался он благоустроивать нашу жизнь. Но что вышло из всех подобных предприятий? Если и сделали что-нибудь они для нас хорошего, так это именно то, что доказали нам, что есть почва у нас, что на нее в некоторых случаях должно обращать очень и очень большое внимание. Петровские реформы создали у нас своего рода государство в государстве. Они создали так называемое образованное общество, переставшее не квас пить, как уверяет современник, а вместе с квасом и мыслить о Руси. Общество, часто изменявшее народным интересам, совершенно разобщенное с народной массой, мало того, ставшее во враждебные к ней отношения, и нужно было много трудов и времени, чтобы, наконец, в лучшей части этого оторванного от почвы общества пробудилась мысль о народе, о народном развитии, пробудилось сознание необходимости усвоения себе народных интересов и сближения с народом. По тому самому, что теоретики отвергают существование всякой народности, они не понимают и того, что значит сблизиться с народом. Они не могут понять того, что земство – самый нужный элемент в нашей русской жизни. Не понимают, в чем должно состоять наше с ним сближение. «Мы ли к народу должны подойти, – говорит современник, – или он к нам? Народ должен подойти к нам, или лучше мы должны подвести его к себе, потому что ведь в нас, собственно, витают общечеловечные идеалы, мы представители на Руси прогресса и цивилизации, а народ глуп, ничего до сих пор не выработал, среда народная бессмысленна, тупа. Но нам приходит иногда в голову, что народ не подойдет к нам прежде, нежели мы убавим у себя олимпийского величия, прежде чем сами подадим ему не на словах, а на деле руку. Ведь народ-то не сознает в нас нужды. Он будет крепок и без нас. Он не исчахнет, как чахнем мы, не чувствуя под своими ногами точки опоры, не имея за своими плечами массы народа. Он тверд сам собою. Не крепки силами, безжизненно ведь, собственно, мы сами, имеющие честь называться образованным обществом. Нас убеждают согласиться в том, что народ, наше земство, глуп, потому что господа Успенский и Писемский представляют мужика глупым. Вот, говорят они, не подступают к народу с какими-либо предвзятыми мыслями и глупого мужика называют глупым. Но такие рассказы, вроде рассказа господина Успенского, о БОЦ, по нашему убеждению, составляют клевету на народ. И это ли не предвзятость взглядов? Ведь в них есть кое-какая задняя мысль, которая в иное время бывает слишком не кстати. Тут не утешает нас даже и то соображение, представленное современником, что массы везде глупы, слишком стадообразны, и во Франции, и в Англии, и в Германии, что рутина глубоко засела в их голову, и что во всем они поступают большую частью машинально. Так зачем же их хлопотать о массах, если они глупы, действуют машинально и тому подобное? Жаль только, что в этом случае теоретики не доводят своих заключений до конца. И знаете,